Для растений зрительная красота есть настоящая достигнутая цель, поэтому органы размножения, цветы, которыми в наиболее значительной части растительного царства увековечивается данный вид, представляют вместе с тем и наибольшее развитие растительной красоты в ее специфическом характере, наивной, спокойной и дремлющей. Так как в растительном мире главное дело не в содержании внутреннем, не в интенсивности и полноте субъективной жизни, а в законченном внешнем выражении хотя бы и простого сравнительно содержания, то естественное различие между высшими и низшими растениями определяется соответственно степени их видимого совершенства или красоты, то есть эстетический критерий совпадает здесь, вообще говоря, с естественно-научным, чего, как сейчас увидим, вовсе не замечается в царстве животных. Два главные отдела растительного мира характеризуются присутствием или отсутствием цветка, то есть того сложного органа, в котором преимущественно сосредотачивается растительная красота. Снабженные цветами и потому, вообще говоря, более красивые растения составляют высший отдел явно брачных, а лишенные цветов и, в общем, не отличающиеся красотой растения принадлежат к низшему отделу тайно брачных. И между этими последними самые низшие по структуре водоросли, мхи, суть и наименее красивые, тогда как сравнительно более сложные или высшие папоротники обладают и большую степенью красоты. Совершенно не то, видимо, у животных. Хотя они также разделяются на два главные отдела – низшие беспозвоночных и высшие позвоночных животных, но тут уже никак нельзя сказать, чтобы высшие были вообще красивее низших. Эстетические и зоологические критерии здесь уже вовсе не совпадают. К числу беспозвоночных, следовательно, к низшему из двух главных отделов животного царства относятся одни из самых красивых зоологических форм бабочки, которые, несомненно, превосходят красотою большую часть высших животных. А между этими последними, то есть в отделе позвоночных, степень зоологического развития, вообще говоря, вовсе не соответствует степени красоты. Самый низший из четырех классов рыбы весьма богат красивыми формами, тогда как в самом высшем млекопитающих видное место занимают такие неэстетические твари, как бегемоты, носороги, киты. Самые красивые и вместе с тем самые музыкальные позвоночные животные принадлежат к среднему классу птиц, а не к высшему, да и всем последним у млекопитающих отряд, представляющий наивысшую степень зоологического развития, четыре руки и обезьяны, есть вместе с тем и самый безобразный. Очевидно, в животном царстве красота еще не есть достигнутая цель, а органические формы существуют здесь не ради одного своего видимого совершенства, а служат также и главным образом как средство для развития наиболее интенсивных проявлений жизненности, пока, наконец, эти проявления не уравновешиваются и не входят в меру в человеческого организма, где наибольшая сила и полнота внутренних жизненных состояний соединяется с наисовершеннейшую видимую формой в прекрасном женском теле, этом высшем синтезе животной и растительной красоты. Но если мир животных представляет, сравнительно с растениями, менее пищи для непосредственного эстетического созерцания, то для философии красоты животное царство содержит особенно много любопытных и поучительных данных, разработкой которых мы обязаны, конечно, не эстетике по профессии, а естествоиспытателям и во главе их великому Дарвину в его сочинении о половом подборе. Хотя его цель здесь была в том, чтобы подтвердить и дополнить теорию происхождения видов путем естественного подбора в борьбе за существование, предмет посторонний для нашего теперешнего рассуждения, но этим не исчерпывается значение собранных в этой книге наблюдений и указаний, как принадлежащих самому Дарвину, так и чужих. Многие из них интересны и важны для нас потому, что доказывают объективную реальность красоты в природе, независимо от субъективных человеческих вкусов. На каждой новой ступени мирового развития, с каждым новым существенным углублением и осложнением природного существования открывается возможность новых, более совершенных воплощений всеединой идеи в прекрасных формах, но еще только возможность. Мы знаем, что усиленная степень природного бытия сама по себе еще не ручается за его красоту, что космогонический критерий не совпадает с эстетическим, а отчасти даже находится с ним в прямой противоположности. Оно и понятно. Возведенная на высшую степень бытия и этим внутренно усиленная, стихийная основа Вселенной, слепая природная воля, получает за раз и способность к более полному и глубокому подчинению и идеальному началу космоса.